Здравствуйте. Здравствуйте, все собравшиеся здесь. Здравствуйте, вы, уважаемые телезрители. В прямом эфире программа «Глаз народа». Я поздравляю всех с днем 23 февраля, с днем защитника Отечества. В нынешнем звучании этот праздник не только день людей в погонах. И непосредственно накануне, буквально за несколько дней до этого дня, правительство утвердило государственную программу патриотического воспитания граждан на 2001-2005 годы. Недостаток патриотизма отмечен как серьезная угроза для нашей страны. И прежде чем мы начнем наш разговор, я приглашу сюда в центр наших основных собеседников. Я хочу обратиться к вам, уважаемые телезрители, и предложить вам ответить на вопрос. А вопрос мы сформулировали очень просто. Как вы, лично вы считаете, нуждаетесь ли вы в патриотическом воспитании? Варианты ответа «да», «нет», «не знаю». Номера телефонов перед вами, они, наверное, вам уже знакомы, отличаются последней цифрой. Итак, проведите ревизию своего состояния и ответьте нам на вопрос, нуждаетесь ли лично вы в патриотическом воспитании. А мы начинаем разговор, я приглашаю сюда, в центр нашей студии, замечательных сегодняшних собеседников. Итак, дважды герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР, депутат Государственной Думы фракции КПРФ Светлана Савицкая. Светлана Евгеньевна, пожалуйста. Здравствуйте. Пожалуйста. Капитан первого ранга, один из разработчиков правительственной программы по патриотическому воспитанию Михаил Ненашев. Здравствуйте, пожалуйста. Фильм «Белорусский вокзал», помните? Приглашаю режиссера, сценариста, актера Андрея Смирнова. Андрей Сергеевич, еще раз здравствуйте, пожалуйста. Проходите. И, наконец, заведующий кафедрой психологии Московского государственного университета Александр Осмолов. Я вот подумала, обращусь-ка я сначала ко всей нашей аудитории. Скажите, пожалуйста, есть ли кто-нибудь среди вас, кто не считает себя патриотом? Ну, не стесняйтесь, вот если есть такие. Есть? Так, пожалуйста, молодой человек, вы не считаете себя патриотом?
Патриотизм – это любовь к родине, то есть к тем государственным институтам, которые нас должны защищать. Но государство в настоящий момент – это просто машина по уничтожению русского народа, и поэтому любить эту машину невозможно.
Постойте, постойте, вы не разделяете любовь
не
к государственной машине и к родине?
Не разделяю. Любовь к отечественным гробам, конечно, да. К земле – да. Но патриотизм, я сказал, что это государственность, прежде всего. Это государство нас уничтожает.
Это ваше понимание?
Да.
Да, хорошо. Кто еще сказал, что не является патриотом? Кого-то я еще видела. Вот вы, девушка, да? Пожалуйста.
В принципе, было бы достаточно интересно пожить и в других странах. Я не понимаю, чем они принципиально отличаются от наших.
Нет, мы спрашиваем, вы любите свою родину? Не другие страны, а свою родину.
Я не люблю свою родину больше, чем все остальное.
Человек мира?
Пожалуй, да.
Поняла. Обращаюсь к центру. Как вы ответите на этот вопрос? Может быть, с вас начнем, Андрей Сергеевич?
Я боюсь тоже не совпасть, потому что... Понимаете, слово «патриотизм» за время коммунистического правления для многих из нас, в том числе для меня, приобрело вполне определенный оттенок. Любовь к родине в нем должна была сливаться с любовью к советской власти и коммунистической партии. Я этой любви не разделяю, по крайней мере, с того времени, когда стал считать себя зрелым человеком. Кроме того, мне уже приходилось цитировать... англичанина Сэмюэла Джонсона, знаменитого лексикографа, составителя словаря Шекспира, который в 18 веке писал в письме своему другу Уильяму Страхану фразу, которую очень часто цитируется. «Патриотизм – это последнее убежище негодяя». Он имел в виду далеко не всех, имел в виду не тех людей, которые любят свою родину. Он имел в виду определенный тип, хорошо нам знакомый, приспособленцев, которые используют разговоры о любви к родине для того, чтобы занять выгодное место на социальной лестнице. В этом смысле я не патриот.
Спасибо, Александр Григорьевич. Вы патриот?
Когда говорят о патриотизме, я всегда вспоминаю кадр из старого фильма. Этот фильм назывался «Подвиг разведчика». Может, вы помните, когда Кадочников поднимает бокал, и все говорят «За победу!» И он говорит «За нашу победу!»
Да.
И на самом деле совершенно разный смысл и разные действия разыгрываются за этим понятием. Так же сегодня, здесь и сейчас. Я думаю, мало кто решится присягнуть, что он не патриот, по большому счету, патриот мира, патриот Родины. Но за этими словами стоят и те, кто стоят под знаменами Михаила Архангела, я имею в виду Черная Сотня, который бьет себя в грудь и говорит, мы патриоты, именем патриотизма совершает чудовищное преступление. За этим же термином стоит Андрей Дмитриевич Сахаров. И когда мы вспоминаем его выступление в Верховном Совете, когда он выступил против войны в Афганистане, и когда зал закричал его, как когда-то Сократа, кто был более патриотом, Андрей Дмитриевич Сахаров или кричащий на него зал? Сахаров был патриотом. В этом смысле я за патриотизм.
Светлана Евгеньевна, я вас не спрашиваю, патриот ли вы. Я вас спрашиваю точнее, что для вас патриотизм?
Я на эту тему тоже скажу. Вы знаете, меня, во-первых, порадовало то, что вот на вопрос, есть ли тут не патриоты, нашлось всего два человека, и то так, так сказать, косвенно,
да. Да.
А ведь еще 6-7 лет назад, вспомните, и телевидение, и радио, и в обществе, слово «патриотизм» приучили многих людей о том, что это слово ругательное. Под патриотами представляли людей и изображали людей, которых называли красно-коричневыми, чуть ли не фашистами.
Но они себе, вот, но они себе это звание сами присвоили,
нет,
они часто
они
говорили
это, нет,
об этом.
Светлана, нет, это звание присвоило телевидение, пресса, та, которая помогала в свое время с 86-го года разваливать Советский Союз, приучая людей через свое воздействие, причем очень тонко, грамотно приучая к тому, что, значит, Родина у нас не такая уж и страна не такая уж хорошая, и чтобы люди не очень жалели, когда она развалится. И по инерции 2-3 года, ну, года до 90-го, наверное, 5-го, 6-го, вот эти штампы были. Сейчас общество уже, наверное, поняло. И вы смотрите, здесь много молодых людей, и никто почти не сказал, что он не патриот. Каждый, конечно, понимает это по-своему. Мы не будем сейчас говорить о Черной Сотне и так далее, это все уже ушло в прошлое.
Ну, сейчас вы скажите.
Нет, ну, по-крупному сейчас, ведь есть другие общественные политические силы, которые могут считаться патриотическими и непатриотическими. Но в целом сейчас все-таки, мне кажется, что наше общество вспомнило и консолидировалось именно на базе, на почве патриотизма. Не любви к какой-то партии, не любви к какому-то президенту.
А к чему?
А любви к своей родине, к своему народу, к своей общей истории. Причем во многом героической, где-то и трагической истории, но это наша история. Президенты, премьеры, генсеки, депутаты, министры, ведущие телевидения, бывшие замминистры приходят и уходят. А страна, народ, родина, наши потомки, они остаются. Вот что объединяет, на мой взгляд, тех, кто, ну вот, с разных точек зрения называет себя патриотом. И здесь не надо обязательно говорить о том, что это только вот вопрос службы или не службы в армии, или вопрос каких-то ведения-неведения боевых действий. Вот вы сегодня начали эту программу с вопроса о программе там патриотическую, значит, которую
правительство
приняло.
Государство выработало.
Ну, мне кажется, что это не самое главное, о чем стоит говорить. Да, мы приняли эту программу, но слава богу, что хоть сейчас в правительстве не пугаются слова патриотизм. Хотя я вас уверяю, что в нынешнем правительстве очень много людей, которые не могут быть патриотами, считаться патриотами.
А кто рассудит, кто патриот, а кто нет? Светлана Евгеньевна.
Я думаю, что рассудит, во-первых, простой человек, который за эти годы почувствовал, что его обобрали, что у него отняли возможность лечить и учить своих детей, такую уверенность в том, что их выучат и научат. Отняли возможность и отнимают дальше возможность спокойно жить в своем доме и предполагают, что вот скоро он огромную часть своей зарплаты будет отдавать на жилье. Да, это все нужно делать, надо проводить экономические реформы. Я не консерватор. Но когда это делается за счет большинства народа, И это сделано сейчас за счет большинства народа. Вот это не патриотично, потому что, ну, патриотизм — это все-таки качество, присущее, на мой взгляд, большинству
наших граждан. Я поняла, что Светлана Евгеньевна. Михаил Петрович, а к вам я уже не с вопросом о том, что такое патриотизм. Наверное, вы во многом согласны со Светланой Евгеньевной, со сказанным.
Я вот единственное хотел бы, то, что здесь реплика прозвучала, патриот или не патриот. Раз уж здесь цитировали, у Салтыкова-Щедрина есть такое прекрасное выражение. Когда говорят о патриотизме, некоторые путают его величество с отечеством. Так вот, отечество — это то, что где ты родился, и то, что это в крови.
Лидерами не связано.
Да, это вот, скажем так, в дополнение. И второе, вот, наверное, здесь есть болельщики, кто был в Лужниках позавчера.
Когда Спартак
проиграл. Да, к сожалению, проиграл. Угу. Вот что такое патриотизм на деле? Или там патриот, не патриот. Вот и этот маленький тест, если хотите. Вот вы, или даже по телевизору, кто слушал. Ну, с какой стати по Лужникам объявляют на немецком языке для немцев? Спартак 2 недели назад играл в Мюнхене. На русском языке не было. Я не говорю, что это плохо. Дальше посмотрите соотношение наших программ. Вот любые, даже итоги, даже, скажем, остальные. Большой процент посвящен 18-летию английского принца. Вот проанализируйте. У нас главы городов называются мэры. Префекты. Вы сейчас вот попросите, здесь большинство не переведут на русский язык.
Вы это...
Я к тому, что вы говорите, патриотизм не говорите. То есть на словах мы, да, мы все патриоты. Или вот, по крайней мере, два только посчитали, и то, я думаю, они тоже из такого же. Но на деле этого нет. Поэтому, когда спрашивают критерии, критерии истинно до нас, ответит философ, это практика. На практике этого нет. Патриотизм. Разболтано государство, разболтано общество. И вот я показал пример, и никому до этого дела нет. И поэтому вот вопрос, что мне очень удивило, что НТВ это поднял, этот вопрос позавчера.
То есть вы нас уже вписали в тех, кто...
Молодцы.
Я не
молодцы. То,
не
что...
патриоты.
Не,
да?
Наоборот. Раз вы подняли этот вопрос, чтобы сейчас... Вот сразу...
Реабилитировались.
Нет, нет. Так что в этом отношении молодцы.
И все-таки, смотрите, большинство сидящих здесь считают себя людьми самостоятельными и по-своему, может быть, ну, любящими Родину. На кого же твоя программа рассчитана? И вообще, можно ли приучить любить Родину системой мероприятий?
Значит, если...
Если можно коротко, да?
Да, если кто смотрел эту программу, я думаю, здесь большинство вряд ли с ней знаком. Мы были одни из тех, кто большинство предложений, которые подали, они вошли в эту программу. Суть сводится не к военному воспитанию, не военно-патриотическому. На первом месте гражданский долг. Вот так, кстати, в программе записано.
Слово военное очень часто встречается.
Пожалуйста,
можно.
Но меньше, чем гражданский долг. Угу. Посмотрите, у нас вот сегодня же день мужчины, да, день защиты. У нас мужчина перестал быть мужчиной. У нас после 0 часов включили телевизор.
Пускай каждый говорит за себя.
Да. Посмотрите на телевизор после 0. У нас сплошные ребята с теми наклонностями. И что же, извините, через 50 лет их пропагандировать, что с нацией?
Михаил Петрович, рабочий человек после 0 спит.
Почему? На кого это рассчитано?
А? Я не смотрю, мне не, я уже спать хочу.
Ну, вы женщина, я же говорил о мужчинах. Вот. Поэтому вот в этом плане на первом месте стоит вопрос гражданского долга. Другой эпизод. Вы посмотрите, скажем, ну, по большому счету, вот, ну, обыденный пример. Идешь по улице, вот даже мы с женой идем гуляем, идут три, скажем, ну, неважно, там, 17-18 лет парни, матом, ну, даже орут, не ругаются, а орут на всю улицу. Все проходят и делают вид, что от них касается. Ведь потом это обращается в подъезд.
Вы сделали замечание?
Конечно. Я сделал...
Вам ответили?
Да, нормально. Потому что я и борьбой занимался, и могу дождать. А остальных это не касается. Поэтому вопрос гражданства долга, это значит долой равнодушие. Общество равнодушное. Что говорят, на каком языке?
Я поняла.
И что делать? Поэтому военный патриотизм, то, что, о чем вы говорите, кто не знаком программе,
от равнодушия
стоит на третьем месте. Я сказал, итак, на первом месте это гражданский долг.
Поняла вас. Поняла. Согласитесь, наверное, и вы со мной, что гражданский долг каждый понимает по-своему. Вот здесь я сейчас представлю, наверное, еще одного нашего основного собеседника, журналистку, женщину, которая была последние дни просто во главе новостей. Это Анна Политковская. Она только сегодня вернулась из Чечни. Аня, еще раз здрасте. И вот к вопросу о понимании гражданского долга. Не секрет, что последние два дня очень многие говорили, что вы как раз не любите родину. И слышали вы такое в отношении себя?
Ну, вы знаете,
про патриотизм не приходилось слушать?
Нет, я слушала это не по телевидению. Я не знаю, в принципе, я даже не совсем знаю, что здесь говорили. Но вот те офицеры, которые как бы меня допрашивали, офицеры ФСБ, разведки и так далее, они все время повторяли то, что как бы они патриоты, было сказано, что они даже слепые патриоты, вопреки всему, а я как бы родину продала, обменяла на чеченские деньги и, так сказать, таким образом вот веду себя. Но при этом в их головах, мне кажется, царит полный хаос, потому что вроде как мы находимся, мы боремся за то, чтобы Чечня была в составе России, да, и уже как бы доборолись до этого военным путем. При этом те же офицеры, которые уверяют, что они патриоты, разделяют все-таки Россию и Чечню как два разных государства. Я периодически вступала с ними в дискуссии на эту тему, мол, а вы-то, собственно, за что здесь, да? В основном шел разговор о том, что вырезать всех чеченцев, а ты нам не мешай. Да? Вот такой патриотизм, да, и такое военно-патриотическое воспитание с помощью такой армии я отрицаю полностью, да. И мой гражданский долг, если уж говорить о нем как первым пунктом программы, я отрицаю полностью. Я должна бороться против этого всеми силами, которые у меня есть. Я имею в виду профессиональными. Я и этих офицеров презираю, о чем он говорил, откровенно и в лицо. Я их презираю и как носителей погон, и как просто мужчин, которых у нас, как выяснилось, все становится меньше и меньше очевидным. Вот. Поэтому мое понимание гражданского долга состоит именно в этом.
Поняла. Спасибо, Аня. Обращаюсь к вам, к аудитории. Скажите, пожалуйста, говорить правду, какой бы она ни была, это патриотично или нет? Кто ответит на этот вопрос? Пожалуйста.
Я считаю, что нужно трезво смотреть на вещи и говорить то, что есть на самом деле. Вот. А у нас в нашей стране происходят такие вещи, что засилие телевидения западными идеями всевозможными. Вот. И вот люди говорят о патриотизме. На самом деле в такой среде никаких патриотов воспитать невозможно. Пока мы не наведем порядок на телевидении, на радио, в СМИ, вот,
а
это невозможно.
Вы начали с того, что надо говорить правду, и при этом говорите, надо навести порядок. Что-то я не очень поняла, какое-то совмещение.
Нет, здесь как бы вопрос вот в чем заключается. Допустим, включаем мы телевизор, да?
И, а там вы.
Вот, и сплошная западная идеология. То есть фильмы все американские.
Хорошо, да. Оставим западную идеологию. Возьмем, не знаю, ну, грубо говоря, новости в газетах, журналах, на телевидении. Да. Говорим об этом. Вот говорить правду, это патриотично или нет?
Патриотично, конечно.
Отлично, спасибо. Пожалуйста, кто еще? Давайте молодой сейчас.
Разница в том, что говорить правду – это одно. А другое дело – говорить все, что в голову взбредет. Если говорить правду, нужно говорить всю правду. Освещать, скажем, не только то, что происходит с чеченцами, пусть там даже свирепствуют. Бывают такие случаи, там, наши солдаты. Нужно говорить о том, как русских гонят с Северного Кавказа. Это тоже нужно упоминать. И в не
а что,
ради
про это не говорят, молодой человек?
Но
вы
меньше...
как-то избирательно смотрите информацию.
На это меньше делается акцент.
Нет, неправда. Про это говорится очень много. Каждый видит то, что хочет увидеть. Пожалуйста, молодой человек.
Значит, вот если взять средства массовой информации в Китае, недавний опыт в средствах массовой информации, которые китайцы вот ввели в свою систему, они полностью запретили информацию, которая носит какой-то негативный характер. Кстати, американцы делают то же самое.
Но это вы перебарщиваете.
Я...
Вот про Китай соглашусь, так.
А в Америке тоже очень жесткая идеологическая система, и она очень хорошо просматривается на телевидении в том числе. Я к чему это говорю? Я говорю это к тому, что в России, я считаю, нужно сделать то же самое, в том плане, что когда человек включает телевизор, и с утра до ночи он видит какие-то отрицательные вещи, которые связаны с культурой, например, Запада, или новости, когда в новостях показывают только отрицательные вещи, то вольно-невольно это разлагает психику человека, и это разлагает нацию в целом. Вот я... Спасибо.
Такое ощущение, что все здесь собравшиеся, во всяком случае те, кого я выслушала, хотят, чтобы был опять опущен железный занавес. Тогда мы ничего не будем знать про зарубежье и будем исключительно смотреть, как идет посевная и как мы раздолбали кого угодно.
Нет, это неправильно.
Вы что, за это? Так, пожалуйста, молодой человек.
А вот правда, как мы начали сегодняшний разговор, она ведь как патриотизм, у каждого своя. Поэтому говорить о том, патриотично ли говорить правду или нет, я считаю просто некорректно.
Так как, по-вашему?
По-моему, что нам не хватает четкой, понятной, патриотичной и национальной идеи.
То есть мы должны разобраться, что есть правда?
Да. Я просто никогда не стесняюсь говорить о том, что я был тем, кого называют бывшими лидерами комсомола. Комсомол дал организационную стержень, который помогал людям идти куда-то, на что-то надеяться
куда-то.
И к чему-то стремиться. То, что по политическим вопросам мы не обсуждаем. Политику можно убрать. А то, что нам не хватает организации, как бы это подтверждает вот присутствие ребят-скаутов, которые также пытаются организовать именно какую-то четкую, понятную организацию с идеями, со стремлениями и с конечной целью.
Я, раз уж вы упомянули, действительно трудно пройти мимо скаутов, особенно в их яркой красочной форме. Пожалуйста, какие вы идеи и цели ставите?
Да вы знаете, цель скаутского движения была сформулирована нашим основателем еще 100 лет тому назад. Скаутское движение готовит достойных граждан.
Угу. Какая идеология?
Да почти никакой. Достойный гражданин это гражданин своей страны, своего района, всего мира. Достойный гражданин он всегда и в любом случае.
Хорошо,
достойный гражданин.
Спрошу, какой механизм тогда воспитания? На каких примерах, каким образом вы этого гражданина воспитываете? Это что, личность, интересы личности или что?
Да, скорее всего, интересы личности. В первую очередь интересы личности. А например, да, например, товарищей, например, друзей. Они работают вместе, они что-то делают вместе, чего-то добиваются вместе. Вот, наверное, так.
Спасибо. Да, пожалуйста.
Председатель Русской партии Владимир Иванович Милосердов. Вот меня поразило выступление журналистки. Как она отзывалась негативно об офицерском составе. Я, конечно, не отрицаю, что может быть всякое там, так? Но понимаю, в чем дело. Вы не всю правду говорите. Вы бы сказали правду какую? Кто сотворил Чечню, войну в Чечне. Ведь Чечня, война в Чечне рукотворная. И когда Гайдар и все остальные демократы оставили там оружие на 2 или 3 дивизии, не вывели войска, допустим, вместе с оружием, вооружили чеченцев, это положили основы для той войны, которая сейчас есть. Вот об этом надо было говорить. А уже офицеров туда, как говорится, бросили для того, чтобы, так сказать, наводить порядок. И я хотел бы еще о порядке сказать. Вы же не сказали, что офицерский состав и солдаты не получают денежное довольствие. И боевые, говорят, не получают. Это верховный главнокомандующий, так сказать, заботится о них. Вы же об этом-то не пишете тоже, наверное, правильно?
Пишем мы об этом.
Нет,
не говорим об этом. И об отсутствии денежного довольствия тоже. Да, пожалуйста, пожалуйста, Аня.
Я не совсем понимаю. Вот все, что вы перечислили, это дает право офицерам вести себя как свиньи?
Это не дает права, но я к вам как журналист обращаюсь. Вы должны писать самое комплексно, объемно, а не как, допустим, вот товарищ сказал, при своем понимании,
простите,
любовь к родине.
Я хотела бы знать, все перечисленные невзгоды армейской жизни, они дают право офицерам вести себя на 3 с минусом?
Вы понимаете, в чем дело? Если вы посидели, может быть, в этих окопах, и когда, говорит, есть нечего, и когда семья, он знает, что на квартире живет...
Это дает,
да,
право вести себя,
может,
как
быть, свинья. Это дает право.
Я
может
поняла.
Может быть, это дает право. Почему?
Я
Потому
поняла.
Что об этом,
да,
надо думать.
Пожалуйста, Светлана Евгеньевна.
Я бы хотела все-таки
предложить, знаете, разговор какой? Вот сидит журналистка Анна Политковская, да, которая последние два дня, значит, многие каналы и ваш делали героиней. И позволяет себе наших офицеров называть свиньями. Во-первых, я думаю, неправильно с точки зрения журналистов пригласить сюда ее, позволять вот так вот оскорблять наших солдат и офицеров и не пригласить никого из тех, не посадить рядом, кто был рядом в той же ситуации.
Анна Евгеньевна, многократно проверенная практика. Не идут,
но не идут. Раз не идут, тогда не надо позволять говорить и заочно оскорблять нашу армию и наших офицеров. Те, кто при невыплаченной зарплате, при невыплаченном денежном довольствии, тем не менее, жертвуют своими жизнями, не перебивайте, дайте я договорюсь.
Я слушаю.
Жертвуют своими жизнями и борются за целостность России, за которую клали животы и головы наши еще предки. И вот это есть самый настоящий патриотизм. И вот это, понимаете, людям не платят. Люди знают, что в правительстве тоже есть люди, которые мешают, так сказать, армии. Минфин не платит деньги, как положено. Половина правительства, особенно финансово-экономический блок, так сказать, разваливает страну долгие годы. И однако они плюют на все это и понимают, что родина, целостность страны – это важнее. Вот это патриотизм.
Цель
оправдывает
средства,
правильно? Если мы позволяем День Советской Армии и военно-морского флота, а сейчас называемый Днем Защитника Отечества, позволяем журналистке говорить и оскорблять нашу армию, то я считаю, что это недостойно, в том числе и вашего канала. Я думаю, она должна извиниться.
Нет, я не думаю так. У вас есть что сказать, Андрей Сергеевич?
Знаете, я с большим интересом слушаю дискуссию, потому что Бог миловал, и года с 93-го мне не приходилось быть на коммунистическом митинге. Вот я первый раз. Я давно не слышал... Я никого не хочу оскорблять. Я всей душой болел за Светлану Евгеньевну, когда она стала чемпионкой мира по самолетному спорту. Я с большим уважением отношусь к вам всем. Но такой, такого вороха демагогии я не слышал, так как на митинги к вашим коллегам по партии я не хожу, я не слышал давно. Вы знаете, я кинорежиссер, поэтому я привык мыслить конкретными вещами. В первую очередь я смотрю на лица. Вот скажите, вы смотрите все передачи из Чечни, да? Вы замечали, какая разница между лицами солдат и лицами генералов? Как будто две нации. Лица солдат, я вижу, усталые, худые, злые, измученные. И посмотрите на лица их начальников. Какие сытые ребята, спокойные. Мне для этого не надо туда ездить. Я в этой стране прожил всю свою жизнь. И с армией тоже имел дело. И офицер запаса. Поэтому не рассказывайте мне, пожалуйста, про то, что патриотично и что не патриотично. Понимаете, может быть, та программа, которая стала поводом сегодняшней дискуссии, может быть, она никакого вреда и не принесет. Но по опыту я знаю, как только дело воспитания попадет в руки генералов, тут ничего хорошего не жди. Наполеон, который сам был генералом, говорил, что война слишком серьезная вещь, чтобы доверять ее генералам, имея в виду, что за генералами должны стоять политики. А что же говорить о воспитании? Во-первых, в самой постановке государство, чьими-то руками, руками господина Ненашева, его коллег, будет нас с вами воспитывать. За этим стоит халуйское мироощущение. Государство – это те, кого мы выбираем, кому мы платим налоги, их зарплата состоит из того, что мы добровольно отдаем государству, как законопослушные граждане. И за наши деньги они будут решать, как нас надо воспитывать. Мне кажется, это немного странным. Или... И второе. Маленькая история. Мне случилось как-то несколько лет назад участвовать в турнире «Большая шляпа». Было это в Нижнем Новгороде, еще когда там Немцов был губернатором.
Не буду уж позорить старого человека. Значит, там были тогдашние министры. Сейчас скажу генерала, о котором расскажу. Мы приехали туда на 2 дня. Значит, что там было? Всяческого рода начальств, артисты. Вот я как бы один из них. А в основном люди из правительства, банкиры, вот так сказать, новые как бы элиты общества. 2 дня играли в теннис. Ну, естественно, что вечером ужинали вместе, выпивали, как бы... Контакт, который там должен был установиться, был едва ли не главным. Вот привезли нас и поселили на прекрасном пароходе, каждому дали по каюте, это на 2 суток это было. Ведь, значит, приходим к ужину, микрофон стоит, сели, человек 100 там. Встает очень крупный военачальник, фамилию вы его все слышали, она долгое время муссировалась в газетах. Речь шла о том, что там было не все чисто с продажей оружия нашей группе западных войск, значит, в Германии. Встает этот человек, я что-то читал в газетах, ну, кто он из себя, не знаю, вижу, пожилой военный. Подходит к микрофону, говорит, дайте я скажу первый тост. И говорит, я хочу здесь, всех нас собрал теннис, я хочу выпить... за первого теннисиста России, нашего президента Бориса Николаевича Ельцина. Я не встал единственный. И потом молодой банкир меня спросил, говорит, а почему вы не встали? Вы что, не уважаете нашего президента? Я говорю, я за этого президента голосовал, даже агитировал, о чем потом иногда жалел, особенно когда началась война в Чечне. Говорю, ну если я в брежневские времена позволял себе вставать, то уж тут был совсем пошло. А не встал я, потому что после тоста этого господина мне стало ясно, что газеты писали правду, что много оружия там ушло налево, и что недаром он так заботится о том, чтобы президенту донесли, что он произнес за него тост. Вот и все.
Поняла, спасибо. Одну секундочку, я только напомню нашим телезрителям, что мы предлагаем очень простой вопрос. И вы можете проголосовать, позвонив нам по телефону. Вопрос звучит так. Нуждаетесь ли лично вы в патриотическом воспитании? Да, нет, не знаю. Вот варианты ответа. Пожалуйста, голосуйте. А также те, кто является пользователем интернета, вы можете на сайте тоже проголосовать, ответить на этот вопрос. ntv.ru. Да, пожалуйста.
Светлана, вот... не где-то за горами, а сегодня, здесь и теперь, и сейчас происходит у нас в этом зале удивительная вещь. Чисто психологически, обратите внимание, как только вы стали задавать вопросы о патриотизме, что возникло? Первое, навести порядок, закрыть страну. И тут же начался мучительный поиск врага. Кто враг? Упоминался Гайдар, враг быстро найдется, который оставил оружие в Чечне. А упоминалась Аня Поляковская, которая всех оскорбляет как бы офицеров. На самом деле, очень четко сегодня, сейчас выступила, стоит заговорить о патриотизме. И начнется как бы защитное, обороняющее, территориальное поведение, за которым стоит жадный поиск образа врага. Что это происходит? Сегодня дать патриотизм в таком понимании, это подарить России идеологию поиска образа врага. Ту идеологию, которая была идеологией тоталитарного государства. И в этом именно опасность любых апелляций к патриотизму. Было ли это? Извините, вот тут действительно упоминали, что я люблю образование, а занимаюсь образованием без шпаргалок, не мазы божьи. Угу. Я сегодня нашел одну шпаргалку, которую я хочу вам просто, это буквально несколько слов. Все, что мы обсуждаем, было, и слова принадлежат Петру Яковлевичу Чедаеву. Я хочу, чтобы все их услышали. Я не научился любить свою родину с закрытыми глазами, с преклоненной головой, с запертыми устами. Я нахожу, что человек может быть полезен в твоей стране только в том случае, если ясно видит ее. Я думаю, что время слепых влюбленностей прошло. Я полагаю, что мы пришли после других, чтобы видеть лучше и учиться на их ошибках и суевериях. Время слепых влюбленностей прошло, скажу от себя.
Одну секундочку. У нас... У нас на короткое очень время телемост с Санкт-Петербургом, и вы, наверное, позволите присоединиться к нашему разговору лауреата Нобелевской премии по физике 2000 года, вице-президента Российской академии наук Жареса Алферова. Жарес Иванович, здравствуйте.
Добрый день, Светлана Иннокентьевна.
Жарес Иванович, ну, я благодарю вас за то, что вы согласились присоединиться к нашему разговору. И, собственно говоря, начну с простого, с чего и мы начинали этот разговор. Что для вас любовь к родине?
Я только что приехал с Украины. Моя первая поездка за пределы Москвы и Петербурга, за пределы России, была несколько дней тому назад на Украину, потому что я поехал поклониться праху моего старшего брата Маркса Ивановича Алферова, погибшего в 44-м году, 57 лет тому назад точно, в Корсунь-Шевченковской битве. Я получил от сельсовета Комаривского, Корсунского района, и от Комаривской сельской школы, наверное, один из самых почетных дипломов в моей жизни, а у меня их очень много, диплом почетного гражданина сел Комаривка и Хильки, в Хильках, в братской могиле лежит прах моего брата и почетного члена педагогического совета Комаривской сельской школы. Я в этих местах бывал много раз, начиная с 56 года. С Комаривской сельской школой сейчас мы установили дружбу физико-технического лицея при физико-техническом институте. Вот я думаю, что в этой школе имеется патриотическое воспитание. В этой школе есть музей Тараса Шевченко, музей прикладного украинского искусства и музей Корсунь-Шевченковской битвы. Такие музеи были и в ленинградских школах много лет тому назад. Воспитание патриотическое начинается в семье. Папа и мама – первые воспитатели патриота своей страны. И продолжается в школе и потом. Огромную роль, конечно, в патриотическом воспитании играет и телевидение. И я думаю, совершенно очевидно, что нам нужно воспитывать молодежь патриотическом духе. В Киеве после моего приезда из Корсунь-Шевченковского меня спрашивало киевское телевидение. И поскольку это были дни вот эти, и годовщина Корсунь-Шевченковской битвы, и предстоящий сегодняшний день, мне задали такой вопрос. А не излишней ли была цена, которую мы заплатили в Великой Отечественной войне? Что, может, не нужно было такой ценой добывать победу? То есть не нужна победа, раз такая цена. Как можно ответить на этот вопрос?
Жарас,
цена была, извините, цена была огромной, но наша армия принесла Европе освобождение от фашизма. Мы заплатили эту цену за всю Европу и за весь мир. И пусть об этом никогда не забывают.
Жарас Иванович, а воспитание патриотизма исключительно на исторических примерах. Может быть, сегодня это, конечно, важная составляющая, но не все. Вот я в вашем интервью, извините, я продолжу, в вашем интервью прочла, что для вас, ученый, младший научный сотрудник, который сидит и занимается у себя в лаборатории, он выше и ближе к Богу, если на то пошло, чем президент. Ведь это же ваша мысль. То есть все-таки интересы личности, конкретного человека, выше, чем интересы государства или нет?
Я думаю, никогда не нужно Извините, процитировали, то я хотел сказать одну простую, с моей точки зрения, вещь. Я агитировал молодежь заниматься наукой. И мысль эта была следующая, что работая в естественно-научных лабораториях, открывая новые законы природы, постигая их, конечно, младший научный сотрудник стоит ближе к Богу, если угодно, и производит значительно более важные вещи, добывает, потому что добыты им законы для всей вселенной, а президент, ну, в лучшем случае, для своей страны, иногда для нескольких стран. Вот и все.
Так может быть тогда, я продолжу тогда, так может быть тогда лучше вкладывать деньги именно в науку, в искусство, еще куда-то, чем в программы патриотического воспитания. Может быть, это и будет патриотическим воспитанием на каждом конкретном участке?
Нужно вкладывать науку, нужно вкладывать деньги и в науку. И вкладывание денег в науку и в образование, это, между прочим, и вкладывание средств в патриотическое воспитание, когда образование занимается этим. Наверное, нужно вкладывать деньги в телевидение разным способом. Когда телевидение занимается патриотическим воспитанием, а не несет радиоактивную пыль порнографии, морального разложения. Мне, как одному из создателей современных информационных технологий, далеко не всегда нравится, как эти технологии используются на нашем телевидении.
Спасибо. Да, пожалуйста, Михаил Петрович.
Поскольку мы сейчас сидим в этой уютной, доброй аудитории, а ребята, мои товарищи по службе, офицеры, сейчас в Чечне и на Северном Кавказе исполняют долг, поэтому я хотел бы призвать всех гораздо корректнее выражаться, это во-первых. Во-вторых, мы здесь сидим, потому что они там служат, это раз. Во-вторых, сейчас корабли Тихоокеанского флота то же самое выполняют боевую службу в Индийском океане, в Тихом океане. То есть это то, что позволяет нам сидеть. Теперь отвечу на вопрос, вот здесь прозвучала реплика о том, что вы посмотрите, какие солдаты и какие у них командиры. Ну давайте откровенно, хорошо, снимите меня и покажите моего сына, которому 17 лет. Конечно, я буду во, он будет во. Покажите вас и покажите вашего, скажем, там, ну, если сын или дочь.
Вот Андрей Сергеевич плохой пример в этом смысле.
Нет. Он сказал, что какие они откормлены.
Это столько.
Да. И какие они самодовольны. Конечно, если он старше на 30 лет, то что же он должен выглядеть на 18-летнюю юношу, это во-первых. Во-вторых, это всегда будет разница. Ну, просто ненормально. Во-вторых, вот 10 лет, вы говорите там, что патриотизм, во что вкладывать деньги. Ну, 10 лет мы горячо любили Запад. Больше, чем КПСС. Ну, чем нам ответили? Мы говорим, Сербии не бомбите. Даже наши братушки, болгары, нас не пускают. Сейчас в районе Среднего Востока, пусть там Ирак, кто его как называет и так далее, им наши угрозы, резолюции ООН, все равно, чем мы защитим? Ведь что такое нынешняя Россия? И все тысячи лет.
От
тех же американцев.
Они что на нас
нападают? Они задают сказать, что Калининград Германии принадлежит.
А почему
они? Резолюции или фильмом?
Какие основания об этом думают?
Какие основания? Мы же их просили. В Сербии политический диалог должен быть. А они что, ракеты? Какой начинкой?
А вы считаете, политический диалог с Милошевичем был возможен?
Извините, вы требуете, дудаем политический диалог, а с Милошевичем
я ничего
надо с ним
не знал.
Вот. Итак, суть. Россия 1000 лишним лет существует только благодаря двум настоящим инструментам. Это, я, к сожалению, повторяю Александра Третьего. Это благодаря армии и флоту. Скажите, что у нас экономика, что ли, такая сильная? Что у нас образование или СМИ нас защитит? Вот не будет завтра армии и флота предъявят претензии на северной территории. Даже Финляндия будет выступать. И еще куча найдется желающих у нас отнять. Мы их чем? Резолюции.
То есть только армии сильны?
Или только образование. Армия и флот. Это в первую очередь.
Поняла, Михаил Петрович. Есть в зале другие мнения? Пожалуйста, молодой человек.
Вот мы говорили, что говорить правду – это патриотично. Давайте посмотрим правде в глаза. Сегодня в День защитника Отечества сам защитник Отечества нуждается в защите своего Отечества. Разве это не так? Мы уже об этом говорили. Вы защищаете генералов. Ваше стремление понятно. Там у них возраст, они вроде как мужики поздоровее, отъетые, да? Генералы уже не скрывают того, что они строят дачи, что они используют солдат. Показали в сегодняшний сюжет, как убило током солдата, который строил дачу генеральскую. Тогда сразу же началось...
Я считаю, что это плохо. Кто говорит, что это хорошо?
Дело в том, что Вот мы говорили, что говорить правду это патриотично.
Подождите, дайте ему
говорить
сказать.
Правду это мало. Мы можем говорить сколько хотим, по всем каналам одно и то же каждый день. До тех пор, пока на эту правду не начнут открываться глаза у чиновников, пока не начнут прислушиваться, потому что телевидение, для чего оно нужно? Для того, чтобы мы могли обращать на это внимание, привлекать наше внимание к этим всем темам. Просто так кричать в пустоту, это никому не нужно, понимаете? А военная прокуратура занимается тем, что разыскивает беглых солдат. Вместо того, чтобы понять, почему они бегут, исключить эту причину саму.
Я поняла, спасибо. Еще мнение, пожалуйста, молодой человек. Нет, ну давайте, девушка.
Я считаю, что Россия сильна, в частности, такими журналистами, как Анна Политковская. И, кроме того, хочу сказать, что правду нужно говорить в любом случае, какой бы горькой она ни была, как то самое горькое лекарство, чтобы, наконец, Россия, пусть даже с помощью опыта Запада, но пришла все-таки к нормальной жизни, чтобы не гибли люди. С точки зрения патриотизма, скажу честно, смолодушничала на ваш первый вопрос. Не ответила, не присоединилась к двум людям выступающим, тоже являюсь гражданином мира и не люблю, скажем, свой народ больше, чем другой народ. Не люблю, не могу сказать, что я люблю его больше. Я люблю весь мир, всех людей Земли одинаково. И мне одинаково жалко чеченцев, мирное население, гибнущее в Чечне, и солдат, погибающих там.
Спасибо. Напоминаю вам вопрос, уважаемые телезрители. Нуждаетесь ли вы, лично вы, в патриотическом воспитании? Пожалуйста, запомните номера телефонов, вы можете звонить, а мы с вами встретимся буквально через 2 минуты после рекламной паузы.
Итак, мы снова в прямом эфире, продолжается эфир программы «Глас народа». Мы говорим сегодня о любви к родине, о том, можно ли воспитать это чувство. Я еще раз напоминаю, что вы можете ответить на вопрос, нуждаетесь ли вы в патриотическом воспитании, позвонив нам по телефону и ответив, выбрав один из вариантов ответа. Да, нет, не знаю. Итак, нуждаетесь ли лично вы в патриотическом воспитании?
У нас буквально 2 минуты осталось до конца телемоста с Санкт-Петербургом. На связи у нас Жарас Иванович Алферов. И у меня есть ли у аудитории вопросы к Жарасу Ивановичу? Есть ли какой-то конкретный вопрос, чтобы мы задали и уже... Да, хорошо, пожалуйста. Одну секундочку, микрофон.
Уважаемый Жарас Иванович, Андрей Шаромов меня зовут. Не считаете ли вы, что вот Россия, она испокон веков держалась не армией и флотом, а талантов народов нашей страны, которые сделали и такую армию, и такое вооружение, и такой флот? Вот такой мой вопрос.
Да, Жарас Иванович.
По-моему, я много раз говорил, что Россия всегда держалась талантом своего народа. И народ создавал армию и флот. А армия и флот успешно выполняла свои обязанности прежде всего тогда, когда она знала, за что воюет. И не случайно в этом отношении пример Великой Отечественной войны – это пример действительно массового героизма. А насчет таланта, конечно, я много раз говорил и в последнее время, что наша страна будет действительно великой державой не благодаря нефти или вере в Бога или в президента, а благодаря труду ее народа, благодаря развитию образования, науки. Вот основа, вообще говоря. Но армия и флот – это те компоненты, которые нам нужны и сегодня. И действительно нам нужна настоящая сильная армия и хороший, по последнему слову техники, флот.
Я благодарю вас, Жарас Иванович. Мы прощаемся с вами. Спасибо за то, что приняли участие в нашем разговоре. Спасибо. И я обращаюсь уже к аудитории, к вам обращаюсь. Вот все-таки какой-то болезненный вопрос. Вы начали об этом, Михаил Петрович. Неужели мы сильны только армией и флотом? Потому что Жарас Иванович все равно пришел к этому.
Нет, я сказал, и Россия существует благодаря армии и флоту. Потому что если бы не было армии и флота, не было бы ни науки, ни остального.
Вот, прозвучала мысль. Пожалуйста, какие с ней? Пожалуйста, вот вам слово.
Вы знаете, сводить тему патриотизма только к армии и флоту, это, конечно, неправильно. Недавние социологические исследования медиков и социологов под руководством профессора Кундарова показали такую очень поразительную вещь. Физическое существование, или, как он пишет, выживаемость народов бывшего СССР на территории СНГ на 84% зависит от духовного состояния общества и на 16% от материального состояния общества. Следовательно, для того, чтобы сейчас главная проблема страны – это проблема вымирания народа. Это не экономика, это не политика, это то, что у нас на миллион год становится меньше. Угу. Следовательно, вот если говорить о том, что хочет народ, он голосует крестами на кладбищах, что хочет и что он не хочет. Поэтому говорить только о военной составляющей патриотизма – это неправильно. В понятие патриотизма входит и талант, и военное дело, и говорение правды. Все это входит в понятие патриотизма. Но прежде всего любить нужно собственную родину. Это самое главное. И это один из важнейших компонентов духовной составляющей нашего народа. Изначально.
Спасибо. Пожалуйста, молодой человек, там давно тянет руку. Пожалуйста.
Спасибо. Я вот сейчас хотел все-таки об армии сказать. Я сам 1,5 года назад только уволился из армии, поэтому знаю, о чем говорю. Вообще вопрос стоит так. Что для чего существует? Народ для армии или все-таки армия как инструмент защиты того народа, который, собственно говоря, нуждается в защите, если он все-таки нуждается, так же, как и государство. Сейчас в России, на мой взгляд, ситуация складывается так, что скорее народ для армии. Призывников отлавливают, отводят в часть в тот же день, когда отловили. И призывник, и солдат, в принципе, абсолютно бесправный, беззащитный человек. Так вот, ситуацию надо кардинальным образом поменять. Надо, чтобы общество осознало, что армия – это инструмент защиты интересов этого самого общества. И чтобы армия была подконтрольна. Сейчас она бесконтрольна. Там что хотят, то и делают. И вот в продолжение этой темы возникает вопрос, а кто же тогда журналисты для армии? Получается так, что с точки зрения армии, а точнее руководства бывшего, журналисты, журналистика – это злейший враг, против которого нужно бороться. А на самом деле, на мой взгляд, и я надеюсь, что эту точку зрения разделят многие, журналистика – это своего рода зеркало для армии, которое вот показывает и притягивает просто, будем так говорить, генерала к этому зеркалу, показывает, кто он на самом деле есть. А генерал отворачивается сам, он не готов заглянуть в зеркало и увидеть свое отражение там. А журналистика – это тот механизм, способ, с помощью которого вот общество все-таки видит, какая у нас армия, какими болезнями она больна и что, собственно говоря, нужно делать. К сожалению, армия реагирует на это болезненно, а общество, в чем трагедия, спокойно относится вот к этой реакции, к этому противоборству журналистикой. А надо реагировать. И патриотизм в связи с этим заключается, на мой взгляд, в том, чтобы не бояться сказать правду. Но на самом деле, согласен, молодой человек, мало сказать правду. Надо еще и самому себе признаться, что мы с вами виноваты в том, что ситуация таким образом складывается.
Спасибо, поняла вас. Спасибо. Так, Лес Рук, пожалуйста, вот вам слово, да.
Я хочу сказать, вот вы спрашиваете тут о патриотизме, кто патриоты. Я хочу сказать, мы патриоты. Дети тех, кто сложил голову на фронте, на войне. Мы патриоты благодаря своим матерям, которые ждали уже наших отцов, своих мужей, и знали о том, что они не вернутся, но они продолжали ждать. Они нас в детстве воспитывали о том, что вот отец – это патриот, отец – жизнь.
Спасибо. Пожалуйста. Представьтесь, пожалуйста.
Турбанов Владимир Арсентьевич. Меня пригласили сюда как эксперта.
Да?
Я в свое время занимался вопросом национальной безопасности. И
вы в комитете государственной безопасности работали?
Да, и в комитете, и был замсекретарем безопасности. Сейчас я вице-президент ИИ оборонных предприятий, поэтому тоже немножечко представляю, о чем говорю.
Да.
Значит, два слова я хотел бы сказать по поводу связи патриотизма и доктрин военных, доктрин национальной безопасности. Доктрина Соединенных Штатов Америки национальной безопасности определяет три ценности, которые, ну, по сути дела, определяют цели и смыслы общей национальной безопасности. На первом месте – образ жизни, на втором месте – население, на третьем месте – территория.
Угу.
Поэтому, когда мы говорим о патриотизме, патриотизм – это нравственное чувство, это чувство любви к родине. Любовь, как любая любовь, она имеет две составляющие. Она имеет некий...
Может быть, слепая.
Да, может быть, слепая. Она имеет некий инстинкт. Инстинкт чем силен? Он силен тем, что здесь диапазон очень большой. От самопожертвования до, так сказать, агрессии, до разумного проявления. Поэтому патриотизм нормальный, он всегда тогда хорош, когда он одухотворен, когда понятно, за что каждый человек любит Родину. И вот это нравственный выбор. Поэтому, когда мы говорим о воспитании патриотизма, для меня вопрос несколько кажется таким искусственным. Потому что любовь к Родине не прививается. Любовь к Родине выбирается. И каждый человек для себя выбирает, почему он любит эту Родину, почему он любит этот народ. И в данном случае, вот когда мы говорим о воинской службе, о присяге, почему вот таким образом у нас слишком сильно завязан патриотизм на армию? Потому что момент истины уступает именно в воинском подвиге. Потому что
жертвенности.
Потому что в воинском подвиге наступает именно то обстоятельство, когда люди гибнут за то, что дороже жизни. Вот эти святыни, они делают людей из «я» – «мы». И когда человек не может себя оторвать «я» от «мы», значит, вот это как бы и в воинском подвиге, и эта жертвенность.
Дайте я вас спрошу, уточняющий вопрос хочу задать. Сегодняшняя армия может ли служить нам, вот не знаю, там, прививкой патриотизма?
Вы знаете, мы говорим о чувстве и о конкретной политике. Конечно.
Вы говорили, что слепая любовь – это не ваш выбор.
Да.
Вы считаете это осознанная любовь, да?
Я считаю осознанную любовь.
Итак.
Поэтому я считаю, трагедия армии заключается в том сегодня, что цели и смыслы, которые как бы были, худо-бедно, при прежней истории. И здесь уже была фраза Жерес Алферова, что армия тогда сильна, когда она понимает цели и смыслы, когда она понимает те ценности, за которые, она воюет, вот тогда армия сильна. Армия сильна духом.
А сейчас?
Сейчас, я полагаю, что у нас разрушена старая система ценностей, и новая не создана. То есть и в настоящий момент вот та реакция зала, она в какой-то мере, поскольку нет вот осознанного достоинства, гордости за Родину, поэтому вот духовная составляющая, она как бы уходит на второй план, а на первое место выходят инстинкты, что, конечно, эти инстинкты ищут выхода, они ищут позитивного идеала. Я хотел бы сказать другое. Вот здесь один важный момент. Тот же Эстлоферов. Это то достижение, которым страна может и должна гордиться.
Конечно.
Это вот позитивный пример.
Конечно.
И второй момент. Вот говорить правду или не говорить правду. Сейчас наблюдается, по сути дела, момент драмы для станции «Мир». Дело в том, что как критиковать...
Вот станцию «Мир» мы не успеем обсудить, это
нет,
точно.
И как говорить об этом? Значит, дело в том, что можно говорить об этом с сожалением, можно говорить об этом с ёрничеством. Я понимаю, когда, там, допустим, вступление станет станцией «Мир», станет моментом драмы для народа, вот это как бы народ сплотит. Когда одни ёрничают, другие, видят в них врагов, это нас разъединяет. И в этом смысле мы не сможем быть единой нацией.
Понятно. Пожалуйста. Насколько я понимаю, молодежное движение «Идущие вместе».
«Идущие вместе».
«Вместе весело шагать». И, конечно, припевать лучше хором.
Лучше вместе.
Так, хорошо, я слушаю вас.
Бондарь Юрий Александрович.
Да.
Ну, на мой взгляд, надо взглянуть со стороны. Мы сейчас не можем взглянуть со стороны. Мы россияне. Давайте обратимся к миру. За что нас ценят, за что нас уважают?
За что?
Нас уважают за нашу литературу. Это наша душа. Нас уважают за наш балет. Это наше чувство. Нас любят за нашу широту души. Почему мы про это забываем? Мы забываем про то, что у нас широкая душа. Мы становимся более меркантильными. Мы начинаем считать деньги. Русский человек никогда не считал деньги.
Да что?
Да, правда.
Может, на том и подломились, а? Что денег никогда не считали, а? Может, пора бы и считать уже, черт возьми.
Не считать.
Да?
Нет. Деньги, которые он тратил не на себя, а на страну, на Россию.
Угу.
Еще Петр Первый тратил огромные суммы на то, чтобы развить нашу страну, на то, чтобы привить ей...
Да, Петр Первый сильный пример. Запряг историю в человеческий транспорт.
Ну да.
Угу.
Да. Вот.
Скажите, пожалуйста, извините, я вас перебью. Вот вопрос такой. Вот вы один из лидеров молодежного движения,
да.
«Идущие вместе». И конкретно на чем вы воспитываете патриотизм? Вот на воспоминаниях о том, как, чего, а что из современной жизни служит для вас, подпиткой этого патриотизма?
Во-первых, молодое поколение, перво-наперво, надо убрать с улиц. Потому что сейчас молодежь в основном...
Так а чем вы с этих улиц заманите-то? Чем? Чем?
Их можно занять.
Чеховым, Толстым и с подворотен.
Их можно занять общественной деятельностью. Их можно...
Какой?
Любой, пожалуйста. У нас много ребят занимаются, работают, да?
Угу.
Работают очень разные работы. Например, разносят тот же Кока-Колу на том же матче футбольном, на котором...
Вы организуете для них рабочие места?
Например, да.
Ну, хороший еще пример.
Например, мы
наша организация пытается приучить людей к искусству. Предлагают им ходить в театры, кинотеатры, посетить другие.
Поняла.
Возможно, звучит это смешно, но, но для людей это... Я вижу, что люди меняются.
У вас успешное движение?
Да. У нас уже больше 10 тысяч.
Понятно. Чем привлекает это все-таки? Билетами в театр?
Нет.
А идеологию какую предлагаете?
Мы не предлагаем идеологию, в том-то и дело. Идеология вырабатывается самой молодежи, понимаете?
Так какая она? Какова она? Формулируйте.
Сейчас?
Да.
Ребята все пытаются стать лучше. Они стремятся к тому, чтобы быть лучше и стать этим. Стать этим человеком.
Вы поняли, я не знаю.
Гражданином России.
Так, пожалуйста, давайте. Вы.
Зурабан, грузинское телевидение. Я вот прозвучала прекрасная фраза, на самом деле, которая очень характерна для нас, жителей, так сказать, и России, и Грузии. Ведь прививка патриотизма идет от матери, от семьи в первую очередь. И ведь не было тогда ни военно-патриотических каких-то идеологических инструментов у наших предков, и тем не менее наши люди всегда шли в бой и с большим противником. Поэтому низкий поклон, в первую очередь, всем матерям. И я думаю, что именно матери, несмотря на то, что сегодня было сказано, что мы немножко мужчины теряем как бы свой имидж, свой авторитет, именно благодаря женщинам, благодаря матерям очень многое в этом вопросе можно сделать. Я не могу не воспользоваться случаем. И от всех мужчин, Светлана Иннокентьевна.
Спасибо большое. Рояль Кустав называется. Спасибо. Спасибо. Куда положить? Аня, можно мы разделим этот букет? Да, разделим. Ага. Спасибо, звучило прямо как грузинский тост.
А девушка тянет уже руку.
Да, пожалуйста, пожалуйста, давайте, дайте, дайте. Да, конечно, сейчас вернемся. Извините, центр, я так увлеклась разговором с...
Кстати, в общем, да, это вопрос господину, который ваш гость. Просто было сказано, что...
К Михаилу Петровичу?
Да.
Хорошо.
К сожалению, я... цитирую Александра Третьего. Почему, к сожалению, почему мы стыдимся нашей истории?
Да мы ее не стыдимся вроде.
Почему, к сожалению, цитируем?
Нет. К сожалению, цитируют?
Наслышалось, нет.
Вы, наверное, наслышались? Так, есть что-то по существу? Так,
я уважаю Александра Третьего.
Евгения, пожалуйста. Евгения Альбац, журналист.
Вот Светлана Евгеньевна Савицкая, когда она летала в космос, я писала очень много о космосе. Когда вы летали в космосе, а у нас... детская смертность в Советском Союзе была больше, чем в Барбадосе. У нас детская смертность была выше, чем во всех европейских странах, в большинстве латиноамериканских стран и в большинстве африканских стран.
А сейчас она ниже?
Значит, у нас каждый четвертый ребенок рождался с различными отклонениями. Светлана Евгеньевна, они у нас рождались и умирали, потому что страна каждые 75% своего валового дохода тратила на армию, на войну, на космонавтику. Простите меня,
Виктор. А сейчас она ниже смертность?
Теперь... У меня, вы же серьезный человек. Нет, вы же понимаете, что когда на протяжении 70 лет страна занималась тем, что создавала оружие убийства, но не находила деньги на то, чтобы лечить детей, когда в этой стране на протяжении 50 лет половина страны сидела в лагере, мы сегодня имеем тот генофонд, который мы получили. У нас в стране убито 20 миллионов человек.
Дайте все-таки мне минуту.
Да, пожалуйста. Подождите, я попрошу. Я закончу.
Да, давай.
Но вы знаете, вот что меня особенно поразило в этой программе. Вот мы...
В программе патриотического
воспитания. Тратится почти 5,5 миллиона долларов. И это при том, что мы на улицах городов видим коллег афганской войны. Мы читаем и видим, как в военных госпиталях лежат калеки Первой Чеченской войны и Второй Чеченской войны. И у государства нет денег на протезы. 5,5 миллионов долларов, я посчитала, это 15 тысяч протезов. 5,5 миллиона долларов – это оснащение хорошей кардиологической реанимации для стариков. 5,5 миллиона долларов – это возможность не унижать стариков военных. Знаете, Светлана Евгеньевна, сколько пенсия у генерала разведки который так лет 25 просидел не в самой простой резидентуре. А вы меня послушайте, полезно. Знаете сколько? 110 долларов.
Знаю.
Понимаете, вот стыдно тратить 5,5 миллионов долларов, стыдно, когда мальчики, которых искалечили во всех этих войнах, им не на что жить и не на что приобрести протезы. 5,5 миллионов долларов – это копейки для широкой пропагандистской кампании. Мы хорошо знаем бюджеты, и вы знаете бюджеты своей партии на это. 5,5 миллиона долларов – это значит, создается очередная кормушка для очередных генералов, на которой будут построены очередные генеральские дачи. Вот это то, как вы понимаете патриотическое воспитание.
Светлана, дайте мне, пожалуйста, время.
Дам, ответить. Сразу после рекламной паузы.
Нельзя играть в одни ворота, Светлана.
Итак, последние буквально несколько минут в прямом эфире программы «Глас народа». Мы остановились на реплике Евгения Альбац, и Светлана Савицкая просила ответного слова. Пожалуйста,
да,
Евгения.
Я постараюсь коротко, не только в ответ Евгении, но вопрос патриотизма и вообще воспитания, о котором мы сейчас говорили, не надо сводить его только к армии. Не надо сводить его к тому, о чем передергивая назвали, что это идет, будет выделение средств генералам, они будут это проводить. Это просто лукавство или введение в заблуждение наших зрителей. Я отнюдь не являюсь автором этой программы. Я увидела ее вчера, первый раз в жизни, кстати говоря. Я знаю, кстати говоря, и многие знают, какая пенсия у генерала. Знаю, какая пенсия у бывшего учителя. Но мы с вами знаем, дорогие друзья, и какие зарплаты у наших телеведущих, у наших ведущих журналистов. Мы знаем, какой бюджет...
Я ждала этого
согласия. Да. Мы знаем, какие бюджеты имеют средства массовой информации. Мы знаем, сколько получают сотрудники банков, которые создали свое благополучие на наших бюджетных деньгах, уведя их из государственного кармана. Почему на протезы не хватает денег? Я, кстати говоря, не считаю, что эта программа идеальна. Я посмотрела ее мельком, но там есть очень важные вещи. Там закладываются средства, основной получатель денег не генералы, и вы это видели. Основной нет, это я вам, господин Асмолов, говорю. Вы сказали, что генералам деньги отдаются. Что генералы будут проводить эту программу. Основной получатель средств, там Министерство образования, там Министерство культуры. Но это будет уже проводиться работа не такая, которая проводилась, когда вы в этом министерстве работали. Да, в рамках этой программы, очевидно, будут издаваться учебники, те, в которых можно будет четко понять, кто начал Вторую мировую войну и кто победил, а не так, как было в тех учебниках, которые пытались несколько лет назад навязать нашим школам, и когда все возмущались учителя, когда человек открывал учебник и не понимал, кто эту войну выиграл.
Дети растут, у меня четверо детей.
Вы в Москве?
Я уже 30 лет, у меня ходят в школу.
Вы живете в Москве?
Да, и я читаю учебники.
Вот 30 лет
это
назад
легенда.
Их не было.
Не было таких учебников ни в прошлом году.
Дайте я закончу.
Осталось 3 минуты до конца.
Так вот, патриотизм – это не только распределение денег по этой программе. Там мало денег, это копейки. И надо смотреть, чтобы их не украли. И очень важно, вы правы, и другие говорили, чтобы не строили генералы паркетные, которые, к сожалению, есть, которые нажились на выводе войск из Германии, чтобы они особняки не строили. Так для этого должна прокуратура работать. Для этого президент должен проявить...
Это нужны другие генералы.
Минуточку. Президент должен проявить политическую волю, понимаете? Патриотизм, это не только воинские всякие дела и не только воспитание молодежи. Это еще, и чтобы наше правительство, чтобы руководители, чтобы президент принимали решения, которые касаются и жизни страны, и жизни каждого из нас, чтобы принимали их с патриотических позиций. Последние 8 лет у нас этого почти не было. Вот это тоже
патриотизм. Поняла, пожалуйста, последний. Очень коротко.
Я всегда знал, что представители Компартии относятся ко мне с любовью. И я обращаю внимание, все слышали, я ни разу не говорил о генералах. Это типичный тезис ваших действий. Теперь скажу главное. Я горжусь теми учебниками истории, которые появились за эти годы. Потому что благодаря этим учебникам появились сегодня те ребята, которые здесь выступали, которые говорили, что они патриоты планеты, патриоты Земли. Это первое и главное. И второе. Я хочу четко сказать, что сегодня мы обсуждаем идеологию. Если Россия опять наступит на грабли патриотизма, как наступала когда-то, то появятся и ГУЛАГи. И мы будем жить в той стране, даже в более страшной, чем были когда-то. И сегодня это... Я
боюсь
за тех, кто растет, и кто в этом зале, и кто и мужчины.
Я сказала, что у кого нечистая совесть, и кого чистая, боятся...
Ой, ну, Светлана Евгеньевна, ну, Бог с вами.
Так коммунистов самые совести, ведь мы свои же люди.
Одну секундочку, итоги интерактива, пожалуйста, на экран. Насколько люди хотят быть патриотически воспитанными? Итак, нет, не хотят, 4257 человек... Да, хотят в 4 раза меньше. Большинство считают, что они не нуждаются в дополнительном патриотическом образовании, таком воспитании. Пожалуйста, что вы хотели сказать? Буквально несколько секунд, Андрей.
Я хотел сказать, что воспитывать патриотизм, это все равно, что воспитывать любовь к матери. Угу. Это такой же биологический инстинкт у каждого нормального человека. Но бывает мать, за которую... Понимаете, бывает мать, которую сын не просто любит, а готов отдать за нее жизнь. А бывает мать, которой дети стыдятся. Так вот, весь вопрос нашей дискуссии. Надо не воспитывать патриотизм, а сделать так, все вложить, и деньги, и труд, и души наши, в то, чтобы мы своей родиной гордились, а не стыдились ее генералов.
Все, будем прощаться, к сожалению... Вот то, что сказал Андрей Сергеевич, и, кстати говоря, присутствие наших грузинских коллег, навело на мысль в конце вспомнить замечательного нашего, в общем, современника, довольно недавно ушедшего философа Мераба Мамардашвили. Он сказал, каждый человек при рождении впитывает в себя ауру частоты того места, где он родился. И дальше, где бы он ни был, он живет с этим. Так вот, наверное, если человек родится в мире, в доброте, то... Этого человека не нужно будет потом учить патриотизму. Во всяком случае, мне так кажется. Спасибо всем. Спасибо вам. До свидания.